Так, 10 глава называется «Великолепие Абсолюта». Здесь Кришна рассказывает о сам о себе. Это уникальная информация. Ее очень трудно понять фактически. На самом деле невозможно понять эти стихи Бхагавад-гиты, потому что Кришна говорит о качествах, которые находятся за пределами материального проявления. Поэтому обычно эти стихи человек пытается измерить с какими-то материальными явлениями. И это не тот подход совсем. Эти слова, которые здесь описаны в Бхагавад-гите, вот в этом месте, нужно принимать просто, без относительно. Это очень трудно, поскольку ум должен соотносить какой-то объект с какими-то аналогами, чтобы понять в сравнении что-то. Но Кришну понять в сравнении невозможно, потому что нельзя сравнить что-то с Кришной. Он абсолютно истина, он безотносительный, он полон сам себе. И постичь его невозможно просто в сравнении, просто сравнив его с кем-то, потому что не с кем его больше сравнить. Нет ни одной такой личности, которая могла бы быть сравняться с ним или хотя бы быть похожей на него, очень сильно напоминать Кришну, например. Все это все очень отдаленные примеры, которые мы можем видеть в материальном мире. И даже в духовном мире на самом деле практически аналогов нет. Потому что то, что может делать Кришна, никто не может делать. Даже другие его экспансии, даже другие экспансии Вишну, они не в состоянии делать все, что делает, что умеет делать Кришна. Он свободен ото всего, у него нет никаких обязанностей. Но даже у Вишну Татв есть какие-то обязанности. Даже у Господа Нараяна есть какие-то обязанности, например, супружеские обязанности. То есть он должен отвечать на любовь своих преданных. Это настроение Двараки, когда Кришна имеет дворцы Нараяны, это экспансия Нараяны. Там есть жены, там есть дети. У него есть некоторые обязанности, некоторые официальные обязанности, поскольку есть обязанности между мужем и женой. Но что касается Кришны, у него вообще нет никаких обязанностей. У него нет даже как таковой жены. Она есть, и в то же время ее нет, поскольку их связывают не супружеские отношения обычные, а пракия раса, свободные отношения супружеской любви. Они не связаны даже узами брака. И вот Кришна ведет такой образ жизни. Безусловно, если мы сравним этот образ жизни с материальным миром, мы вообще запутаемся и не сможем понять, почему Бог так делает. Странно. Но он не связан себя даже узами супружеской любви, тем не менее занимается этой любовью. И очень трудно понять всю эту возвышенную платформу, сравнивая с материальными явлениями. Поэтому Кришну необходимо научиться понимать просто безотносительно. Поэтому первый аспект понимания абсолютной истины будет имперсональным. Это означает, дается установка. У Бога нет никаких качеств, нет никаких сравнений, нет никаких аналогов, нет формы, нет ничего этого. Мы должны отвлечься от всего материального, означает. И человек пытается медитировать на имперсональное Брахма-джоти, которое всепоглощающее, владеет качеством вечности, оно неизмеримо, непостижимо, не проявлено для материального глаза, и тем не менее оно все это поддерживается, ему дает развитие. И так человек может углубиться вот на эту платформу персонального аспекта. И это его отвлечет, очень сильно отвлечет от материального разнообразия. И если мы просто немножко погрузимся на персональную платформу, мы увидим, что материальная жизнь не так важна. Эти все формы, явления, деятельность, предметы, живые существа, различные виды. Ну, конечно же, если мы просто посмотрим на это материальное проявление, мы увидим, что оно интересно. Очень много разнообразия, ведь так, много красивых явлений, красивых вещей, ярких проявлений, привлекательных. Но с точки зрения вечности это не будет выглядеть так важно. С точки зрения вечности весь материальный мир, его жизнь, она сравнивается с пузырьком воздуха в океане. Там он всплывает наружу и бульк, он прекращает свое существование. Он, конечно же, несомненно существует, мы видим его, он поднимается, но это какое-то лишь время очень незначительное. Не стоит придавать значение этому явлению, когда пузыри булькают. Не стоит к этому относиться серьезно. Из позиции вечности этот материальный мир, он как бы перестает существовать реально для человека. Он существует, и в то же время это не привлекает сознание человека, поскольку он утвержден в брахмане. Имперсональный брахман – аспект вечности. Но затем здесь говорится… Кришна говорит, я есть параматма. Параматма означает сверхдуша. Душа всех душ, даже душа материальной энергии. У всего есть это начало. Это начало. Душа всю душу вписывается. То, что нам очень-очень дорого на самом деле. И хотя это очень дорого нам, это все никак непостижимо. Где же это самое дорогое у нас в жизни, что мы ищем? Мы живем и живем, и никак не можем встретиться с этим самым дорогим. Где же эта цель существования, которая так желаема для нас, это счастье и прочие вещи, мы ищем совершенство. И все же мы не можем получить его. Душа всех душ, мы ощущаем, где-то она есть. Что-то должно быть самое привлекательное, самое лучшее. Какой-то смысл всему этому. И тем не менее, очень трудно найти это, поскольку сознание охвачено материальным разнообразием, материальными временными явлениями. И пока человек соизмеряет свою жизнь с материальным миром, он не может постичь себя как душу вечную, не говоря уже о том, что постичь существование Бога. Это очень трудно. Поэтому эти стихи очень важны, где Кришна просто сам о себе говорит. Я, Параматма, он говорит. И потом он дает тут различные сравнения с материальными явлениями, как он себя здесь проявляет. Если бы Кришна не указывал на эти моменты, как кто мог его найти в этом случае? Это было бы невозможно найти Кришну на самом деле. Поскольку эти материальные явления не означают, что это сам Кришна, они лишь напоминают о нем. И в этом ценность материального мира, что материальный мир напоминает нам о Кришне. Он отражает эту реальность. Изучая материальное творение, мы можем прийти к тому выводу, что Бог существует, и Бог должно быть очень привлекательная, разумная личность, этот высший разум. Есть приятная новость. Ученые, они доказали существование Бога. Надо поаплодировать им. Мы об этом не знали, ведь так? Но теперь не доказали, теперь не уверены, что Бог существует. Даже вышла целая статья в газете. Это великое открытие. Об этом открытии писал мой духовный учитель лет 10 назад еще. Что очень скоро ученые сделают это открытие. Существование звука в эфире. И с помощью этого открытия они извлекут огромное благо для всех людей. Огромную пользу. И вот совсем недавно мне принесли статью посмотреть. 4 русских ученых. Россия опять выдающаяся страна. Русские ученые всегда впереди, заметьте. Есть чем гордиться. Удивительно, да, как это удается именно русским? В таких условиях. И тем не менее, да, именно Россия. Этим исследованием уже лет 40, если не больше. В 30-х годах они начали это делать. И вот недавно они закончили это свое открытие. Это было непростое открытие. Они исследовали структуру ДНК. Это очень интересная вещь, ДНК, для ученых. Вся информация заключена там. Все эти гены, вся информация, все, что этих органов, тела. Все закодировано там, в ДНК. И так это особое место в их изучении ДНК. Если они поймут этот секрет ДНК, как она аккумулирует эту информацию, каким образом это все запоминается, и из нее исходит вся эта информация на все тело, они могли бы контролировать все эти процессы роста, уровень, количество знаний, ума, умственные способности, физических способностей. Практически был бы ключ к любой проблеме этого тела. Решением любых проблем. Здоровья, интеллекта, социальных проблем. Любых. ДНК. Но, как они обнаружили, не ДНК на самом деле является причиной всего этого. ДНК лишь отражает все это. Да, на ней что-то есть, но что-то, нечто другое действует на ДНК. И записывает на ней всю эту информацию. И они обнаружили эти волны, особые волны, назвали их солитоны. Это их новое название. Солитон. Я не знаю, что он означает. Но это волны определенной частоты. Это звук. Но в определенных частотах. Эти частоты они переложили в обычную частоту и увидели, что эта частота ничего иного, как человеческая речь. Это просто человеческая речь. Трансформированная вот в такую вибрацию, в то измерение волн, которое влияет на ДНК. И таким образом они поняли связь человеческой речи и этой структуры ДНК, этих генетических всевозможных загадок и тайн, тонкостей. И эксперименты были со звуком поэтому. Они брали звуки различные и переводили в ту частоту волн, и потом облучали этими волнами различные живые существа. Они экспериментировали с пшеницей. Они сначала облучали пшеницу сильной дозой радиации, 2000 рентген, это смертельно, они убивали ее, значит, радиацией. Потом получали солитонами, этими волнами, записанными молитва, христианская молитва. И пшеница прорастала на 50% после этого. Они увидели вот средства против радиации, молитва. Но преобразованы в эти волны солитоны, чтобы действовать на ДНК именно. Итак, эти эксперименты длились десятки лет, как мы говорим уже. Но теперь они уже выяснили, в чем дело. И они обнаружили, что эти солитоны не что иное, как сверхразумный вакуум они назвали. То есть, по-другому они назвали, это Бог, с большой буквы пишут, это Бог, перед которым нужно поклониться. И когда они пытались извлечь какую-то выгоду из этого открытия, то они сильно страдали, эти ученые, и один даже погиб. И когда они пытались делать бескорыстно, к ним шли эти открытия, они открывались перед ними. Эту связь они обнаружили, даже описали подробно об этом, что это требует такой-то ответственности. И даже когда военные заинтересовались, они объяснили, что это требует ответственности, и военные ушли обратно. Они поверили ученым. Они говорят, что вы теперь будете иметь дело с Богом. Это Бог. Вот не так все просто. Это опаснее, чем какая-то ядерная война. Бог. И теперь они могут, как там пишется, теперь они могут продлить жизнь человеку до 500 лет минимум, восстанавливать любые недостающие органы, например, зубы. Если у кого-то выпали зубы, не волнуйтесь. Очень скоро ученые научатся их восстанавливать. Главное дожить до этого времени. Они также могут восстанавливать почки, да, все что угодно, печень, ноги, руки, если их нет, пожалуйста. Так что скоро вот это вот благо, оно будет вот в таком виде. Но для этого нужно просто кому-то молиться усиленно. И облучать это все, записывать и облучать всех, все живые существа. Нужна квалифицированная молитва. То есть нужен человек, который может хорошо воспроизводить молитвы, мантры. То есть нужны брахманы. Вот в чем проблема. То есть все уже готово. Не хватает только брахманов, которые могли бы издавать такие звуки и переводить их в эти волны солитоны. И все человечество можно спасти. Итак, они не знают, они также теперь понимают, что нужно соблюдать регулирующие принципы. То есть эти ученые, все к этому идет. То есть, другими словами, они просто поймут, что нужно повторять Харе Кришна мантру. Они привели пример Чернобыль, потому что из эпицентра Чернобыля все молодые люди сразу уехали, когда это случилось. Там никто не хотел умирать. Они все уехали, но уже облученные, конечно же. Но старики, которые там жили, они остались, сказали, будем умирать здесь. Куда мы поедем? Они молились Богу там и до сих пор живы. А все молодые, кто уехал, уже умерли. Они заметили эту связь, что каким-то образом это связано. Радиация. Как один преданный мне сказал, что радиация — это излучение, исходящее от Нарисимхадева. Это гнев Господа. И на преданных этот гнев не действует никак. Он даже их не пугает. Но не следует нам этим гордиться, конечно же. Так или иначе, ученые говорят, вот Бога открыли, теперь мы знаем, что вот это Бог. Но мы-то знаем, что это еще не Бог. До Кришны еще очень-очень далеко, на самом деле. Кришну не так-то просто найти в ДНК где-нибудь там. Нет. Даже когда они доберутся до атомов и до параматмы, это все еще не будет тот самый Бог, о котором говорится в Бхагавад-гите. Параматма, сверхдуша, это еще не конечный аспект Бога. О самом Боге еще ничего не знают люди. Они лишь догадываются, что есть какой-то контролирующий свыше. Это уже какую пользу приносит для человеческого сознания. Но, конечно же, есть вещи куда гораздо выше, чем просто понимать, что я не контролирующий. Каждый дурак это может понять, что я не контролирующий. Можно любому предложить, попробуйте поконтролируйте что-нибудь. Вот голова заболит через несколько дней. Вообще контролировать что-то. Станьте директором, допустим, какой-нибудь фирмы. Сначала это будет приятно, первое время. Через некоторое время вы просто устанете, очень сильно устанете. Вы захотите обычной, нормальной, естественной жизни. Просто побыть в семье, посидеть с детьми, с женой, поболтать о том и сём, поговорить с родственниками, с друзьями куда-то поехать. Все, что нужно человеку, какой-то обмен, любовный обмен, он ищет этого. Но от контроля он просто устает, это его изматывает. На самом деле это не свойственно ему контролировать так много. Даже контролировать собственные чувства, посмотрите, как трудно. Они не подчиняются нам. Мы не контролирующие на самом деле. Но мы играем эту роль, поскольку Кришна контролирующий. Это очень интересный момент. Подумайте сами, ну почему каждый человек играет эту роль контролирующего и наслаждающегося? Ну каждый, хотя никто об этом даже не слышал, что есть контролирующий и наслаждающийся. Но каждый так себя ведет. И очень трудно человеку вести себя как слуга. Просто как слуга. Нет, каждый чувствует себя господином именно. А вы знаете, почему это происходит? Когда-то мы все видели этого наслаждающегося, контролирующего. И с тех пор мы не можем забыть это и имитируем его, подражаем ему. Это доказывает на самом деле, что это наша память о Кришне так сохраняется. Каким образом я себя веду как наслаждающийся? Даже не понимаю этого. Потому что когда-то я видел это, я до сих пор под впечатлением этого нахожусь. Если вижу настоящего наслаждающегося, о, это очень сильное впечатление будет. Я до сих пор не могу прийти в себя, на самом деле. Я пытаюсь его имитировать. Я пытаюсь стать таким же, как и Кришна. И формально я забыл его, да. Но душа делает эти попытки снова, снова и снова. Потому что когда-то мы видели его собственными глазами. Это было очень давно, и тем не менее, мы не можем этого забыть. Внутри это невозможно забыть. Таким образом, нас связывает с Кришной что-то очень глубокое. Не так, что Кришна так далеко, да, он далеко. Имеется в виду очень глубоко. Не далеко где-то в пространстве, а очень глубоко. Он вне двойственности, он вне пространства и времени. Но он действительно очень глубоко. И постичь его можно только очистившись от этих внешних представлений пространства, времени, других ограничений материального разнообразия, здравого смысла, так называемого. Сегодня была программа в институте кино и телевидения. Это технический институт со студентами, очень интересная. Они из нас вытянули все, что мы знали, студенты. И интерес колоссальный у людей на самом деле. И вот эта тенденция контролировать и наслаждаться очень сильна. Это обычное препятствие. 2 часа шла программа, и только в конце один человек спросил, только в конце, когда мы уже все перемололи, только в конце один спросил, а как достичь этого совершенства? Они не спрашивали об этом, они думали, они уже совершенны. Они не думали, что нужно стать совершенным, что к ним это как-то относится. Они думают, у нас все в порядке, мы учимся, мы станем совершенными. Поэтому мы научимся ремонтировать телевизоры и там кинотехнику. Вот наше совершенство, и там что-то еще, я не знаю. Но в конце все-таки кто-то спросил, а как стать совершенным? Как достичь такого совершенства? Вечности, знания, блаженства в этом написали. Как этого достичь? Единственный был вопрос с платформы разума. Остальные вопросы были с платформы ума. А почему так? А почему, зачем это вообще все нужно? А почему вообще душа существует? Конечно, это был за этим глубокий интерес. Потом они купили книги там, все сладости разобрали, безусловно. Сладости студенты очень любят. Мы знаем это. Можно даже не проповедовать, просто сладости приносить, и все. Они будут очень счастливы. Если философия, она иногда, так сказать, не успокаивает умы, только-только появляются сладости, просят, все становится нормально сразу же. Они становятся друзьями, берут адреса. Но в целом лекция была очень интересной для них. И даже преподаватель пригласил на завтра еще раз. Сразу же. На завтра. Еще одну программу. Хотя директор не очень-то вроде бы так хочет, но преподаватель разрешает, можно ходить. Такая картина в институтах. Но везде мы видим эту тенденцию, что все хотят быть наслаждающимися. Никто не склонен принимать авторитет. Да, принять авторитет на самом деле очень трудно человеку. Он может принять авторитет лишь только того, кто приятен ему до какой-то степени. Ну, как, например, демоничные люди, да, они склонны принимать авторитет красивых женщин. Любой политик знает эту хитрость. Если вы хотите провернуть какую-то аферу, то вы должны попросить какую-то красивую женщину это сделать. В политике именно. Подойти к этому мужчине, там, улыбаться, там что-то говорить, попросить что-то сделать. И он, не глядя так, напишет что-нибудь. Каждый знает это на самом деле. Есть такая психология. То есть таков материальный мир, это его природа. И эта природа материального мира, она обманчива, она не является реальностью истиной. Человек должен учиться более высоким вещам. Подняться на платформу ума, до платформы разума и научиться принимать авторитеты по-настоящему. И так, когда нам приятен кто-то, мы принимаем авторитет. Но как только он говорит неприятные вещи для нас, мы можем подвергнуть сомнению этот авторитет. Как, например, иногда духовный учитель гневается,
Есть такое сравнение.
Духовный учитель – это всегда источник блаженства для ученика, источник счастья. Просто когда ученик видит своего духовного учителя, он испытывает это блаженство. Иногда гуру может наказывать. Это не очень-то приятно для ученика. Это очень тяжелая вещь – получить наказание от гуру. Иногда возникает мысль: ага, гуру наказал меня, гуру разгневался. Значит, гуру не контролирует чувства. Он подался гневу. Иногда такая мысль возникает, потому что человек чувствует себя наслаждающимся, и он хочет принимать лишь приятное, и отвергает то, что неприятно для него. И только с позиции разума это можно понять. Разум, он понимает вещи более высоко, он видит вещи, какие есть на самом деле. Он может понять это все. В одном случае гуру скажет одно, в другом случае гуру скажет другое. Из-под формы ума очень-очень трудно понять, что хочет духовный учитель, что хочет Кришна Бхагавад-гите. Даже Арджуна спрашивает: ты меня вводишь в заблуждение. Сначала ты мне говоришь, что лучше получать знания, а потом ты говоришь мне сражаться. Так что же лучше? Сражаться или не сражаться? Я так и не понимаю. Итак, какая-то двойственность кажется в этих словах. Но на самом деле нет. Кришна говорит в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. И Кришна всегда говорит истину. Есть различные желания, различные уровни сознания. И в Бхагавад-гите можно найти ответы на различные вопросы. Не только на один вопрос или на два вопроса. Какой бы человек ни был, может найти ответы в этой книге. В соответствии со своими пониманием, своими желаниями, он может найти все, все необходимое для него. Каждый человек. Эта книга очень универсальна. Поэтому противоречий никаких нет. Смысл в том, что Бхагавад-гита, это знание, привлекает всех людей к Кришне. Любые классы людей. Любые представления о жизни оно объединяет. Поэтому наоборот, противоречий никаких нет. Все объединяется этим знанием. Мы видим так. Хотя в самой Гите есть различные моменты знания. Имперсональные оттенки есть, есть знания параматмы, но и знания о личности. И люди могут спорить, кто же такой Бог. Может быть, он имперсональный, может быть, это параматма, может быть, это личность. Потому что тут написаны разные вещи. Но мы должны понять, когда Кришна говорит об имперсональном аспекте, когда Кришна говорит о параматме, когда он говорит о личности. К Арджуне обращается всегда как к другу. Поэтому для Арджуны он всегда личность. Но поскольку он проповедует философию сознания Кришны, он иногда говорит о параматме, о себе как о параматме, и о персональном брахмане. Немножко иногда отстранен он говорит об этом. Иногда он говорит, что тот, кто поклоняется Богу, тот правильно делает, Кришна говорит. Как будто Бог — это не он. Не так ли? Но в этом случае он ведет себя отстраненно, поскольку он друг Кришны. Если люди, друзья, допустим, то иногда они могут сказать так. Если кто-то из них директор, и другой просит его: пожалуйста, помоги мне, ты директор, давай я с твоего завода унесем там что-нибудь, мне нужно там на дачу построить, там крышу, там стены. Этот друг скажет ему: ты знаешь, вот директор не должен вещи такие делать. Он и есть сам директор, но он говорит себе о себе как от второго лица, указывая на его должность, на его обязанности. Также и Кришна иногда указывает на себя как на персональный аспект, как на параматму. Но к Арджуне обращается как к другу, как к личности. И это более важные вещи, это более важные взаимоотношения. Поэтому Бхагавад-гита, она непостижима с точки зрения просто каких-то ментальных размышлений. Хотя многие мыслители задумываются над Бхагавад-гитой, изучают ее, медитируют на нее. Никто не знает ее. Никто не знает ее. Об этом могут знать только преданные. Поскольку принцип сознания Кришны означает, что человек может понять Кришну лишь только тогда, когда Кришна открывает ему сам себя. Нельзя понять напряжение ума Бога. И для этого просто необходимо научиться принимать авторитеты. Но для этого необходимо научиться правильным взаимоотношениям. Поскольку авторитеты в материальном мире, они бессовестные. Они используют свою власть и авторитет для того, чтобы эксплуатировать людей. Поэтому люди недоверчивы в принятии авторитетов. Почему должен принимать чей-то авторитет слепо, думает человек? Это верно. Но вот смотрите, юноша и девушка влюбляются. Они верят друг другу каждому слову. Автоматически они принимают авторитет друг друга, не задумываясь об этом. Это происходит естественно. Сознание Кришны — это не искусственный процесс из-под палки. Это любовный взаимообмен. Бхакти-йога. Мы просто учимся думать о Кришне, что-то делать для Него. Кришна говорит: предложи мне листок, плод или немного воды. Что-нибудь с любовью и преданностью, я приму это. Что-нибудь совсем простое, но с любовью, и я приму это. Если Кришна принимает, мы также чувствуем ответ от Него, как от личности, этот любовный обмен. Вот что важно в бхакти-йоге.
И тогда в этом любовном обмене нам становится понятен объект, кому мы служим больше и больше, потому что он раскрывается, ему приятно это. Естественно, если вы подходите, делаете какие-то приятные вещи кому-то, он раскрывает свой ум перед вами, сразу же начинает делиться чем-то, отвечать как-то. Это естественно. Речь не идет об искусственном принятии авторитета, о том, чтобы это внушить, быть зомби таким. А, это гуру, я должен принимать авторитет. Все, слепо. Это не очень-то разумно на самом деле. Это просто фанатизм, так или иначе. Хотя это также бывает. Это не высшее проявление сознания Кришны. Высшее проявление сознания Кришны, когда мы понимаем, кто такой гуру и кто такой Кришна, и добровольно занимаемся этим служением. Почему? Потому что нам очень нравятся эти личности. Они покоряют наш ум и сердце. Поэтому желание возникает спонтанно служить таким личностям. Каждый хочет это делать сам по себе. Бхакти-йога. Невозможно отказаться от этого обмена. И гуру, он обладает этой энергией любви, огромной потенцией любви. И он способен раздавать эту любовь. И когда человек получает от него эти искорки любви, вот эту настоящей, бескорыстной, чистой, духовной любви к Богу, да, вот тогда он может стать слугой, так же в свою очередь. Но в любом другом случае это трудно стать слугой. Всегда будет элемент насилия над собой. Но почему же все-таки должен быть слугой? Я не понимаю. Пока не проявится любовь в сердце. Это все вопросы отпадают. Человек даже не думает, что он слуга. Он просто хочет служить сам по себе. Потому что у него есть объект любви. Он о нем постоянно думает. Он всегда думает, что я могу для него сделать. Он всегда хочет что-то для него сделать, как мать служит ребенку. Она не думает, ну почему должна служить этому карапузу? Такой маленький, противный, всегда что-то требует. Я должна служить ему. Она не думает так. Она не может думать так, поскольку она очень любит это существо. Она понимает, он зависим от меня. Если я для него ничего не сделаю, кто для него это сделает? Если я не покормлю, он умрет с голоду. Если не перепеленаю его, что с ним будет? Нет, это невозможно даже представить. Мать даже не может представить, как это может быть, что я не покормлю ребенка. Что, я мать или не мать, она думает? Нет, совсем другое настроение на самом деле. Вот такие близкие отношения могут быть и с Богом. Но сейчас это очень далеко. Это очень-очень далеко. И сейчас садхана бхакти, когда есть просто разум, и разум говорит, ты должен это делать, ты должен научиться этому. Ты должен просто прилагать свои усилия сейчас. И есть много вариантов, много моментов, когда майя очень сильно мешает этому. Бхакти-йога, если человек занимается бхакти-йогой, он завершает свой процесс жизни в материальном мире. Свою самсару он завершает. Одна-две жизни, не больше в основном. Все заканчивается уже, все растворяется, карма растворяется. Тем не менее, майя строит ужасные препятствия на этом пути. Почему? Почему так происходит? Потому что я все еще контролирующий и наслаждающийся. И до тех пор майя меня не будет давать покоя. Она будет говорить, ты наслаждаешься, наслаждайся, наслаждайся, контролируй. Это ужасно будет выглядеть на самом деле. Все наши проблемы, все наши беды от того, что мы контролирующие и наслаждающиеся. Это глубина нашего сознания, наша концепция жизни. Она настолько близка нам, что мы не видим даже ее. Мы просто хотим так действовать. Прабхупада говорит точно так же, как курильщик. Он автоматически хочет курить. Заядлый курильщик через каждый час он хочет курить снова, снова и снова. Но он даже не думает об этом. Такова его привычка, таково его желание. Он говорит, пока мы вот такое же желание будем иметь служить Кришне, перед нами не распахнутся ворота к освобождению. И что же мешает приобрести такое желание? Ведь Кришна — это такой нектар, источник ананда, блаженства. И тем не менее, что-то мне мешает. Да, это концепция, я наслаждающийся. Почему так трудно признать, что Кришна наслаждающийся? Кришна господствующий, а я просто его слуга. Потому что я хочу имитировать Кришну, я не освободился еще от зависти. Эти проблемы будут продолжаться. И майя испытывает на самом деле для того, чтобы человек утвердился сейчас уже в этой жизни, быстро, что быть наслаждающимся – это иллюзия, это обман. Никто, кроме Кришны, не может быть наслаждающимся. Никто, кроме Кришны, не может быть контролирующим. И если я не хочу контролировать свои чувства, если я действую как контролирующий, что произойдет? Меня будет контролировать материальная энергия очень жестко в этом случае. За каждый свой поступок я буду отвечать сам. За каждый свой поступок, правильный и неправильный, не придется отвечать самому. Это значит быть контролирующим. Это значит всегда получать какие-то шишки по голове в материальном мире, законы кармы. Что посеешь, то пожнешь. Что посеешь, то пожнешь. И все стремятся к хорошему, получают также плохие плоды. Невозможно действовать на абсолютной платформе в материальном мире, только хорошо. Всегда двойственность, всегда плохо и хорошо, плохо и хорошо. Всегда проблемы. Полосатая жизнь происходит. И как только человек предается Кришне, это заканчивается. Все эти неурядицы, все эти проблемы, они прекращаются. Они становятся пузырьками в океане. Они где-то там булькают, конечно же, и очень близко. Но это никак не влияет на нашу жизнь. Если какой-то пузырек поднимается, какое-то имеет значение, в общем-то. Это не так важно для нас. Конечно, что-то будет происходить. Но сознание Кришны — это другая платформа существования. Такой человек приближается непосредственно к осознанию Кришны и соединяется с Ним в этом служении. Поэтому становится совершенно безразличен и равнодушен к этим материальным условностям временного бытия. Но обычно мы видим, что материальная энергия, хотя она иллюзорна, доставляет кучу проблем человеку на грубом и тонком уровне. Очень сильные проблемы может доставлять. Это сила иллюзии. Эти проблемы смешные с позиции сознания Кришны. И тем не менее человек сильно страдать может от них, находясь в иллюзии. Очень интересный момент. Да, это иллюзия для того, кто освободился от нее. Но если человек не освободился от иллюзии, это сущий ад может быть для него. Не в том, что я вижу материальный мир, а в том, что я чувствую себя здесь наслаждающимся и контролирующим. И я не могу принять авторитет. Чтобы освободиться из материального мира, нужно просто принять наставление гуру. Это все. Но я не могу сейчас принять полностью наставление гуру, потому что я наслаждающийся и контролирующий. Поэтому мне нужен жизненный урок. Мне нужна вся жизнь, чтобы убедиться в этом, что гуру все-таки прав. Гуру больше прав, чем я. Гуру правильно говорит, что нужно распространять книги. Нужно проповедовать. Нужно посещать программы. Нужно воспевать Хари Кришна все вместе. Нужно соблюдать регулирующие принципы. Гуру совершенно прав, оказывается. Почему я этого не делал? Почему невнимательно повторял мантру 10 лет уже? Я привык к этому. Почему я пренебрегал какими-то регулирующими принципами в свое время? Почему не посещал программы сознания Кришны? Да, это так навредило моей духовной жизни. Теперь я понимаю это все. Гуру прав, гуру победил меня. Теперь я предаюсь. Теперь я должен внимательно каждый день повторять мантру, слушать ее, заставлять свой ум и бить его башмаком. Нужно все принципы 4 соблюдать полностью, не 3,5, а 4 принципа соблюдать полностью, строго. Посещать все утренние программы в храме, изучать книги Шрилы Прабхупады. Так просто на самом деле. Но поскольку я наслаждающийся и контролирующий, я думаю, ну, иногда нужно читать, иногда можно и не читать. Да, конечно же, хорошо мантру внимательно повторять, но иногда просто некогда. Я же контролирующий, я же наслаждающийся. Вот в чем проблема. Разве духовная жизнь так трудна? Если же нас изнуряет материальное существование, то есть в сознании Кришны бывает такое. Но это просто иллюзия. Это просто майя на самом деле. Достаточно просто погрузиться в нектар воспевания Хари Кришны, и ничего этого нет. Мы знаем этот опыт. Конечно же, мы знаем этот опыт, безусловно, что такое погружение в Брахмане. Любой киртан, любой хороший киртан, мы чувствуем это. Но совсем другое дело – жить в этом состоянии, закрепиться на этом уровне. Брахма, Бхута, Прасана, Тма, говорится. То есть этот уровень сознания Брахмана – когда человек избавляется от всех скорбей и радости материального мира и видит равенство всех живых существ, то есть он должен утвердиться в Брахмане, он должен утвердиться всегда на этой платформе, всегда быть в состоянии киртана. Киртане садахари, говорится, постоянно воспевать святое имя, постоянно ощущать, жить в Брахмане научиться. И вот с этого момента начинается преданное служение как таковое, потому что ничего уже больше не мешает. Нет никаких препятствий. Ничего не желает человек, и не скорбит ни о чем. Какие же препятствия в этом случае? Но обычно мы всегда чего-то хотим, даже находясь в сознании Кришны. Материальные желания не покидают нас. Почему? А я наслаждающийся. Я контролирующий. Поэтому я хочу то-то, то-то и то-то, Кришна. И без этого я не очень-то готов служить тебе на самом деле. Ты должен дать мне эти вещи. Они необходимы для жизни, понимаешь? Я не могу так. Мне нужен нормальный просад, мне нужна одежда, мне нужно то, мне нужно это. Я не могу так служить тебе больше. Что ты от меня хочешь вообще? Я и так делаю все, что нужно. Я все не получаю этого. Это может быть выглядит слишком примитивно, потому что какие-то необходимые вещи должны быть. Я говорю просто о сознании человека. Безусловно, какие-то необходимые вещи должны быть. Но человек не должен думать, что ради этого он совершает преданное служение. Само собой, это необходимо, это нужно. Но нужно не к Кришне обращаться с этими вещами, а к авторитетам. Просад нужен хороший, нужно говорить. Нужна обувь и одежда. Зачем Кришну теребить? Кришне – это особая личность. Мы обращаемся только для проявления любви. Мы говорим, Кришна, у меня все хорошо. Ну, там с авторитетами не обращай внимания. Ну, у меня все хорошо. Я вообще на самом деле пришел служить тебе. Ну, с ними я там сам разберусь. Я из них вытрясу все, что нужно мне, ну, а тебя беспокоить не буду, нет. Я это делаю только для тебя. Я хочу иметь с тобой взаимоотношения, я хочу развить свою любовь к тебе. Меня интересует, как служить гуру. Таким образом, не так, что мы должны просто забыть имперсонально обо всей материальной энергии. Нет. Все само собой, мы можем бороться там за какие-то свои приобретения, поскольку они необходимы для нашей жизни. Но не нужно это все смешивать с Кришной. Кришна — это особая личность. И он знает, что эти проблемы есть. И более того, он разрешает, чтобы эти проблемы были. Не так, что он не знает, он просто отвлекся куда-то, тут надо же, ну, просад хороший не приготовили в это время. И теперь все жалуются. Кришна, ну куда ты смотрел? Ты же контролирующий. Так контролируй, пожалуйста, ну, нашего повара. Что он туда положил сегодня? Конечно, это не так происходит. Кришна знает, что повар в тамагуне. Как ему это объяснить? Он думает, что он продвинутый, но он в тамасе. Хорошо, он контролирующий. Контролируй сам, Кришна, говорит, пожалуйста. И он готовит что-то такое, что весь все болеют потом. И кого ругают потом? Кришну? Нет, повара. Он знает, Кришна знает, как это все устроить. Чтобы потом мы все объяснили, что он в тамасе на самом деле. Что он должен научиться служить. Он думает, он служит Кришне, а при этом служить не обязательно. Но Кришна научит его сначала служить другим. Стать слугой, слуги, 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 слуги. И когда человек думает о себе, что я слуга, слуги, 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 Кришна, я даже не твой слуга, я слуга, слуги, слуги, твой. Кришна говорит, да, ты мой слуга теперь. Вот такой мне и нужен. Это состояние даса, даса, но даса. Очень смиренная позиция. И тогда Кришна очень ценит такого человека. Почему? Почему Кришна ценит такого человека? Потому что Кришна таков сам. Кришна очень смиренный. Кришна таков. И Кришне нравится, он сам себе очень нравится. И когда он смотрит на кого-то, о, он стал похож на меня уже. Он мне очень нравится. Потому что нет другого эталона, нет другого сравнения. А, Кришна это самое лучшее. И Кришна даже сам собой привлекается. И когда кто-то начинает напоминать Кришну, Кришна думает, то этот человек очень нравится мне. Он почти такой же, как и я стал. Не так же. Мы же тоже так смотрим в материальном мире. О, этот человек такой же, как и я. Это мой друг. Это очень хороший человек должен быть. Он понимает меня хорошо, я его понимаю хорошо. Материальный мир эталон. Почему он так думает? Что я думаю, я наслаждающийся, я контролирующий. Никогда не будет страдать. Это его природа. А мы кто такие? Мы не наслаждающиеся, мы страдающие. Страдающие от того, что нам приходится контролировать всю эту материальную энергию. Они создали эту цивилизацию, ученые, такую огромную. Теперь они должны все это контролировать и поддерживать. А отсюда все страдания. Заводы закрываются, вот проблема какая. Как же их открыть теперь? Дома, которые они построили, чтобы обеспечить всех жильем, уже разрушаются. Что делать? Это же надо все поддерживать. Как это все проконтролировать? Очень трудная система на самом деле. Очень трудная система контроля. На самом деле не нужно ничего контролировать, нужно предоставить контролировать все Кришне. Нужно понять, как действует природа, потому что природа действует под его надзором. Поэтому, говорит, человек должен изучить материальную природу, затем изучить духовную природу, а потом он сможет понять Кришну. Но он не знает ни материальной природы, ни духовной природы, ни тем более Кришну. И так активно что-то делает. Вот в чем проблема. Люди не знают, что они делают, не ведают, что творят вообще. Они так активны, так смелые, не знают, что потом получится.
Так, просто попробовать надо. Может быть, что-то получится. Он говорит, нет, не получилось, нужно заново все делать. Коммунизм, может быть, что-то получится? 70 лет? Нет, говорит, не получилось. Сейчас будем по новой что-то делать. Опять мы спросили сегодня этот вопрос студентам. Какова цель жизни, как вас тут учат? Как сейчас объясняют, для чего мы учимся, для чего мы живем? Зачем получаем образование и так далее? Ну, конечная цель какая-то должна быть. Как, зачем, говорит? Поддерживать свое существование. Это не наше свойство поддерживать свое существование. Безусловно, кто-то нас поддерживает, кто-то нам дает возможность поддерживать свое существование. Если бы его не было, мы бы не могли брать ничего для жизни. У нас бы просто ничего бы не было. Ни денег, ни пищи. Пища откуда берется? Растет на полях, например. Кто-то это дает, кто-то даже так устроил, что можно взять на полях ее. Конечно, сейчас она не на полях, а в магазине, говорится. В упаковках уже готовая. Но в природе мы не наблюдаем этого. Это делают люди, это лишний труд. Не нужно придумывать различные упаковки, там, такие. Совсем не нужно. В природе самая лучшая упаковка. Смотрите, банан как упакован хорошо. Попробуйте сделать такую упаковку. Вы открываете, так его удивительно. Орехи упакованы очень хорошо. Пшеница, каждое зернышко упаковано. Но у них свои упаковки делают. Совсем не нужно этого делать. Все уже есть в природе. Нужно просто изучить это, понять. Но этот процесс наслаждения чувств делает человека животное. Он совершенно забыл о своей душе. Совершенно забыл о своей душе. Ничего не знают люди. И тем не менее, очень гордятся своими успехами. Скоро уже будет тут гражданская война по всей России. Тем не менее, не гордятся, что они что-то построят. Что они могут построить? Скорее, они могут только разрушить. Почему же так происходит? Потому что Кришна говорит, ты контролирующий, контролируй сам. И посмотрим, что получится. И вот результат нашего контроля. Чтобы контролировать, нужен другой разум. Контролирующий — это тот, кто знает все. Тогда он может контролировать. А если я ничего этого не знаю, как я могу контролировать? Я могу лишь контролировать только для себя самого, чтобы получить благо мне, не думая о других, потому что я не знаю каждого. Поэтому есть элемент эксплуатации. Я заставляю делать других то, что им не нравится, но нравится мне. И так проявляется концепция контролирующего. И я пытаюсь наслаждаться этим положением. Это отвратительная вещь. Эксплуатация — отвратительная вещь. Но Кришна, он естественный контролирующий, его природа — Бога. Он не просто стал Богом, потому что ему взбрело в голову, он просто есть Бог. Он знает каждого, потому что он каждого поддерживает. Его не знает никто, тем не менее, до конца, потому что это Бог. И поскольку он знает каждого, он знает, что для каждого является благом. Он об этом говорит в Бхагавад-гите. Очень просто. Ман-мана-бхава-ман-бхакто. Всегда думай обо мне. Стань моим преданным. Поклоняйся мне. Вот что есть благо для каждого. Потому что каждый связан с ним особыми узами любви. Особыми совершенно. Глубинными. И каждый ищет этого. И не знает. Поэтому Кришна говорит. Знай это. Ты забыл это. Тебе нужно думать обо мне. А ты о чем думаешь? Ты думаешь о себе. Поэтому ты так несчастлив. Чем больше я думаю о себе, тем больше несчастлив. По сути дела, все проблемы, все страдания в материальном мире и в духовной жизни заключаются лишь только в том, что человек не может освободиться от чувства собственности. И преданные надо сталкиваться с этой проблемой, поскольку именно это чувство собственности является камнем преткновения. Я мое. Я все еще хочу наслаждаться и все еще хочу контролировать. Это выражается до смешного в таких простых вещах. Даже иметь собственную посуду, и то хоть что-то иметь, и то какое-то счастье, удовлетворение человек чувствует. Даже собственные ботинки. Но что-то такое свое именно. Свою комнату, свою кровать, свой угол. То есть борьба идет на этих уровнях, потому что я наслаждающийся и контролирующий. И человек, который имеет концепцию наслаждения и не получает наслаждения, он не может жить спокойно, он сходит с ума. Он действительно может сойти с ума. Он скажет, это невозможно жить в таких условиях больше. Просто мое здоровье не позволяет. Но на самом деле это не совсем так. Безусловно, тут должны быть какие-то нормальные, естественные уступки. Но мы должны знать в принципе, что болезнь исходит от концепции наслаждающегося и чувства собственности. Вот причина заболевания. И когда человек освобождается от этого, его не касаются эти проблемы. Никакие даже условия.
Шестеро Госвами – величайший пример этого всего. В любых условиях они могли жить. Они могли спать даже на улице зимой, без теплой одежды. Во Вриндаване. Иногда вода замерзает даже зимой, ночью. Они спали под деревьями, укрываясь хлопчатобумажными чадарами жилищественными. И они не замерзали. Ели горстку риса в день. И они не умирали, иногда в два дня. И спали час или полтора, а потом они целый день работали, писали книги. И они не выглядели даже изнуренными, поскольку они существовали на другой платформе. Это платформа любовных отношений, когда они постигли эти взаимоотношения Радхи и Кришны. Вся жизнь полностью меняется. Материальное тело больше не беспокоит человека. Тем не менее, нас могут беспокоить какие-то вещи, мы должны помогать друг другу, если есть какие-то беспокойства. Нужно устроить так, чтобы человек не испытывал этих проблем и трудностей, которые отвлекают от сознания Кришны. Это также необходимо. Это также является заботой. Мы не можем от ребенка требовать сознания взрослого. Мы должны дать то, что он хочет, его игрушки, его книги. Хотя это может выглядеть просто майя сплошная. Ну что дети делают? Это же сплошная майя, чувственное наслаждение. Но такова природа ребенка, он должен иметь это все. Это необходимо для его развития. Потом он вырастет, он научится контролировать чувства. Но сейчас он должен иметь все, что угодно. И нужно позволять делать все, что он хочет, до 5-летнего возраста хотя бы. И просто давать ему много-много любви, заботы и все, что нужно. И он будет нормально расти. И здесь то же самое. Мы должны знать, что конечная цель – просто понимание, откуда исходит страдание. Но, с другой стороны, мы должны помогать друг другу, чтобы нас слишком не беспокоила материальная энергия. Нужны теплые вещи, нужна хорошая пища, нужны нормальные человеческие условия, чтобы отдыхать. Все это также необходимо. Но мы не должны быть привязаны к этому. Вот это настоящая майя. Когда мы чувствуем себя обладателями всего этого, я наслаждаюсь и контролирующий. Та же самая концепция. Это теперь мое. Вот это уже майя, это уже причина настоящих страданий и раздоров. В материальной мире именно поэтому происходит такая борьба в Кали-Югу, поскольку люди утрачивают понимание, что все принадлежит Богу. Это очень трудно понять обычному человеку, как это все принадлежит Богу. Значит, никому что ли не принадлежит? Нет, каждый должен брать ровно столько, сколько ему выделено, как его доля. А кто же определит эту долю? Кришна же определяет эту долю. Поэтому я должен быть в сознании Кришны, чтобы понять эти вещи. А не в сознании чувственных наслаждений, когда моя доля становится огромная, несоизмерима моим потребностям. Кто-то хочет быть миллиардером или мультимиллионером. А зачем это нужно? Кто ему задался этим вопросом, для чего это нужно? Разве ему самому это нужно? В этом нет никакой необходимости, но вы не сможете убедить этого человека, который обладает миллионами или миллиардами, что ему это не нужно. Вы никогда не сможете убедить такого чувства собственности, и в этом вся проблема. Он становится жадным. Вот что происходит. И сам же он будет страдать очень сильно от своей собственной жадности, от гордости, от этого богатства. Но он не сможет освободиться никогда от этой зависимости. И так и умрет с мыслями о деньгах. Это трагедия на самом деле. Поэтому не так, что мы должны отвергать какие-то материальные условия для духовной жизни, но мы не должны привязываться к ним, развивать привязанность к ним. Это также важный момент. Это главный, в общем-то, момент. Действовать без привязанности к плодам своего труда. Для этого нужно научиться принимать авторитеты. Это самый важный момент. Принять авторитет духовного учителя, Шримад-Бхагавад-гиты, книг Шрилы Прабхупады. Поскольку они истинный авторитет, обладающий качествами чистых преданных, мы должны учиться принимать их авторитет. Это нас освободит от этих привязанностей, поскольку нас сильно привлечет трансцендентная любовь этих личностей. И наши материальные интересы не просто отпадут автоматически. То есть наше главное стремление, наша главная цель в жизни должна быть просто понять, кто такой Шрила Прабхупада, кто такой духовный учитель, кто такой Кришна, что такое Бхагавад-гита. Если у человека есть искреннее стремление к этому, он никогда не запутается в этих материальных проблемах собственности и ложных концепций. Поэтому мы всегда должны напоминать себе о высшей цели жизни, что это высшая цель жизни, это Кришна, это любовь к Богу, это удовлетворить духовного учителя, посвятить свою жизнь на благо всех живых существ, распространяя сознание Кришны каждому. И это должно быть главной нашей целью. И все остальное просто автоматически приклеится, да? Когда царь идет за ним вся свита по пятам, куда он туда вся и свита. Итак, Где бы вы ни поставили Кришну, все остальное приклеится туда. И хорошее поведение, и хорошее состояние ума, настроение. И все-все самое лучшее. Сразу следует за всем этим. Там, где есть Кришна, где мы ставим целью Кришну. В этом случае все остальное лишнее просто не существует. Потому что это просто майя, тьма. В темноте что только не кажется человеку. Если выключить свет и лечь спать. Иногда человек не может уснуть, есть такая болезнь, да, он боится темноты. Что ему кажется, что в темноте что-то происходит, какие-то звуки, кто-то ходит. Майя, иллюзия. Включите свет, ничего нет на самом деле. Ничего этого нет. Это просто майя. Но все же это есть, пока я в майе. Поэтому должен помнить о своей цели жизни. И идти хотя бы в этой темноте, на этот огонек, и у меня также будет развиваться уверенность, все больше, больше и больше. Сначала ум меня отвлекает, потом мне меньше отвлекает. Потом моя концентрация становится еще больше, еще меньше отвлекает. Потом еще меньше отвлекает. В конце концов, вот оно полное сосредоточение, ничего не отвлекает. Все, нет тьмы. Ничего не отвлекает. Нет никаких шорохов. Нет никаких кажущихся вещей. Все ясно на самом деле. Как только ум сконцентрирован на Кришне. Поэтому контроль чувств – это очень важный момент. Вся практика бхакти-йогина держится на этом, на контроле чувств. И чувства невозможно контролировать, пока мы не избавимся от концепции «я наслаждающийся и контролирующий». Эти два наших заклятых врага – «я наслаждающийся и контролирующий», «я Кришна». Нет, Кришна есть Кришна, я его слуга. Нужно всегда повторять это каждое утро себя, что я и слуга Кришны, повторяя Хари Кришна мантру. Мы должны ощутить себя слугой. Если мы себя не ощущаем слугой при воспевании святого имени, мы фактически не повторяем мантру. Это плохое повторение. Нужно предаться звуку святого имени. Нужно почувствовать действительно себя слугой. Нужно так внимательно повторять, как это делает слуга, с полным вниманием. Используя свой язык, свое ухо, свою руку с четками. Все свое внимание для этого. Вот так очень-очень внимательно, с благоговением, научиться повторять святое имя Кришны. Закончим лекцию.
Скажите, пожалуйста, вот в Кали-Югу известно, что идет деградация общества. И она еще будет длиться 400 тысяч лет. И зачем тогда, все равно Кали-Юга возьмет свое, зачем тогда проповедовать, зачем тогда совершенствоваться, ведь все равно Господь разрушит все это, уничтожит выродившееся поколение.
А поскольку такова воля Господа Чайтаньи, поэтому мы распространяем сознание Кришны. Потому что мы не контролирующие слуги. Господь Чайтанья дал возможность внутри Кали-Юги получить эту милость распространения любви к Богу, каждому. Мы просто берем на себя эту ответственность. Вот в этот промежуток времени это возможно распространять сознание Кришны на протяжении 10 тысяч лет. Потом это будет невозможно, никто не будет распространять сознание Кришны так широко, как сейчас. Так воля Господа Чайтаньи. Поэтому мы это делаем.
Нет ничего плохого, по-моему.
Расскажите, пожалуйста, как развивается движение сознания Кришны на Урале. На Урале. Очень хорошо. Там есть несколько очень крупных городов, миллионных. Есть множество небольших городков, и есть очень много намахат. В одном Екатеринбурге в программе Вселенной в компьютере 1500 человек адресов. Это не в городе, которые живут, в области Екатеринбурга. 1500 человек, людей, которые хотят иметь какую-то постоянную информацию о сознании Кришны. То есть с ними работают, с этими людьми. Недавно там прошел праздник, мы открыли 100 лет Шрилы Прабхупады. Была большая публичная программа. Зал был на 500 мест, он был полностью забит людьми. Много было гостей. Преданные сделали там очень большой пир и пригласили группу Ниргуна из Перми.
там театр и ансамбль этот музыкальный, они поют Хари Кришна. Вот, и также была программа Шри Прабхупады. Мы удивились, что люди, они воспринимают это с очень сильным вниманием, информацию о Шри Прабхупаде. В течение полутора часов была лекция, потом слайды показали Шри Прабхупаде. И была такая тишина, что было слышно, как там кто-то дышит шумно. То есть новые люди вот полтора часа могли слушать так внимательно Шри Прабхупаде. Это о чем-то говорит. И в конце там все пели Хари Кришна, покупали книги. То есть вообще атмосфера замечательная, конечно же. Люди, они все больше и больше притягиваются к сознанию Кришны. Это видно. Есть множество других людей, которые не являются как бы преданными, но они очень как бы такие лидеры в обществе, они разумные, они пишут книги, они пытаются усовершенствовать что-то в обществе. Ну, есть много таких людей, знаете. Они тоже пишут какие-то книги и так далее, они изучают эту жизнь. И они изучают книги Шрилы Прабхупады, на самом деле. И от этих книг они пытаются развивать что-то практическое, практически в жизни, применять это знание, в отличие от нас. И они на этой основе сейчас пишут интересные книги, которыми пользуемся даже мы сейчас. Например, «Семь привычек». «Семь привычек» — это кто автор? Кави. Кави. «Семь привычек». Сейчас все преданные, они читают эту книгу. Она написана с уровня Мадхьяма Тхикари, говорится. Это американец, обычный человек. Он изучает книги Шрилы Прабхупады. Теперь на основании этих книг написал такую замечательную вещь. Он написал, что по отношению к клиентам, как нужно поступать так, чтобы быть всегда успешным в своем бизнесе, в своем деле. И первый раз в истории он написал там, что нужно научиться служить тем людям, которые приходят к вам. Стать слугой. Просто понять, зачем человек пришел и помочь ему в этом. Вот и все. Без всякого желания выгоды, он говорит. И он приводил, и там интересные примеры, такие очень бескорыстные. И так это вы будете всегда успешны, люди будут любить вас, приходить к вам советоваться и так далее, и ваше дело будет всегда хорошо, и людям будет хорошо. И там много таких вещей, как написано, что необходимо измениться человеку, самому измениться для этого. То есть интересный момент. И очень много пишет также о Боге, о душе. То есть это книги, которые приближены к книгам Шрилы Прабхупады, поскольку они пользуются ими. И это имеет успех сейчас. То есть сознание Кришны распространяется поразительными способами, различными неожиданными способами. Обычные люди, кто читает книги Прабхупады, также что-то распространяют потом, что они что-то откладывают в свое сознание, что-то их затрагивает, потом они говорят другим и так далее. Это очень трудно понять, как распространяется сознание Кришны. Но вообще, если говорить об атмосфере Урала, это благоприятная почва, одна из наиболее благоприятных мест мира, Урал, один из наиболее благоприятных. Сибирь довольно глухое место, но вот Урал что-то такое лучшее между Западом и Востоком, как-то лучше получается там. С людьми можно говорить о сознании Кришны где угодно, в поездах, на улице. Они слушают, с ними можно долго говорить. Лекции, если мы проводим, то люди сидят до конца. Всегда с интересом. Можем, почему не можем? Мы можем брать контроль для того, чтобы служить. Например, мы можем воспитывать детей, несомненно, это какой-то контроль. Но это наше служение для них. Если их не контролировать, их невозможно обучить. Это наше служение на самом деле. Мы можем контролировать в духе слуги. Это нормально. Но как это сделать? Для этого нужно научиться контролировать чувства сначала. Тогда автоматически мы сможем это сделать. Если мы контролируем чувства, мы уже действуем как слуга.